На другой день состоялась торжественная встреча Василия Терентьевича Квашнина на станции Иванково. Уж к 11 часам все заводское управление съехалось туда. Кажется, никто не чувствовал себя спокойным. Директор Сергей Валерьянович Шелковников пил стакан за стаканом зельтерскую воду, поминутно вытаскивал часы и, не успев взглянуть на циферблат, тотчас же машинально прятал их в карман. Только это рассеянное движение и выдавало его беспокойство. Лицо же директора красивое, холеное, самоуверенное лицо светского человека оставалось неподвижным. Лишь весьма немногие знали, что Шелковников только официально, так сказать, на бумаге числился директором постройки. Всеми делами, в сущности, ворочил бельгийский инженер Андреа, полуполяк, полушвед по национальности, роли которого на заводе никак не могли понять непосвященные. Кабинеты обоих директоров были расположены рядом и соединены дверью. Шелковников не смел положить резолюцию ни на одной важной бумаге, не справившись сначала с условным знаком, сделанным карандашом где-нибудь на уголке страницы рукою Андрея. В экстренных же случаях, исключавших возможность совещания, Шелковников принимал озабоченный вид и говорил просителю небрежным тоном: «Извините, положительно не могу уделить вам ни минуты, завален по горло. Будьте добры изъяснить ваше дело господину Андреа, а он мне потом изложит его отдельной запиской». Заслуги Андрея перед правлением были неисчислимы. Из его головы целиком вышел гениально-мошеннический проект разорения первой компании предпринимателей, и его же твердая, но незримая рука довела интригу до конца. Его проекты, отличавшиеся изумительной простотой и стройностью, считались в то же время последним словом горнозаводской науки. Он владел всеми европейскими языками и, редкое явление среди инженеров, обладал, кроме своей специальности, самыми разнообразными знаниями. Изо всех собравшихся на станции только один этот человек с чахоточной фигурой и лицом старой обезьяны сохранял свою обычную невозмутимость. Он приехал позднее всех и теперь медленно ходил взад и вперед по платформе, засунув руки по локоть в карманы широких обвисших брюк и пожевывая свою вечную сигару. Его светлые глаза, за которыми чувствовался большой ум ученого и сильная воля авантюриста, как и всегда, неподвижно и равнодушно глядели из-под опухших усталых век. Приезду семейства Зененок никто не удивился. Их почему-то все давно привыкли считать неотъемлемой принадлежностью заводской жизни. Девицы внесли с собой в мрачную залу станции, где было холодно и скучно, свое натянутое оживление и ненатуральный хохот. Их окружили утомившиеся долгим ожиданием инженеры помоложе. Девицы, тотчас же приняв обычное оборонительное положение, стали сыпать налево и направо милыми, но давно всем наскучившими наивностями. Среди своих суетившихся дочерей Анна Афанасьевна, маленькая, подвижная, суетливая, казалась беспокойной наседкой. Бобров, усталый, почти больной после вчерашней вспышки, сидел одиноко в углу станционной залы и очень много курил. Когда вошло и с глубоким щебетанием расселось у круглого стола семейства Зененок, Андрей Ильич испытал одновременно два весьма смутных чувства. С одной стороны, ему стало стыдно за бестактный, как он думал, приезд этого семейства, стало стыдно жгучим, удручающим стыдом за другого. С другой стороны, он обрадовался, увидев Нину, разрумяненную быстрой ездой, с возмущенными блестящими глазами, очень мило одетую и, как всегда это бывает, гораздо красивее, чем ее рисовало ему воображение. В его больной, издерганной душе вдруг зажглось нестерпимое желание нежной, благоухающей, девической любви, жажда привычной и успокоительной женской ласки. Он искал случая подойти к Нине, но она все время была занята болтовней с двумя горными студентами, которые на перерыв старались ее рассмешить. И она смеялась, сверкая мелкими белыми зубами, более кокетливая и веселая, чем когда-либо. Однако два или три раза она встретилась глазами с Бобровым, и ему почудился в ее слегка приподнятых бровях молчаливый, но не враждебный вопрос. На платформе раздался продолжительный звонок, возвещавший отход поезда с ближайшей станции. Между инженерами произошло смятение. Андрей Ильич наблюдал из своего угла с насмешкой на губах, как одна и та же трусливая мысль мгновенно овладела этими 20 слишком человеками, как их лица вдруг стали серьезными и озабоченными, руки невольным быстрым движением прошлись по пуговицам сюртуков, по галстукам и фуражкам, глаза обратились в сторону звонка, Скоро в зале никого не осталось. Андрей Ильич вышел на платформу. Барышни, покинутые занимавшими их мужчинами, беспомощно толпились около дверей, вокруг Анны Афанасьевны. Нина обернулась на пристальный и упорный взгляд Боброва и, точно угадывая ее желание поговорить с нею наедине, пошла ему навстречу. «Здравствуйте, что вы такой бледный сегодня? Вы больны?» — спросила она крепко и нежно пожимая его руку и заглядывая ему в глаза серьезно и ласково. «Почему вы вчера так рано уехали и даже не хотели проститься? Рассердились на что-нибудь?» «И да, и нет», — ответил Бобров, улыбаясь. «Нет, потому что я ведь не имею никакого права сердиться». «Положим, всякий человек имеет право сердиться, особенно если знает, что его мнением дорожат. А почему же да?» «Потому что, видите ли, Нина Григорьевна», — сказал Бобров, почувствовав внезапный прилив смелости, «вчера, когда мы с вами сидели на балконе, помните? Я благодаря вам пережил несколько чудных мгновений, и я понял, что вы, если бы захотели, то могли бы сделать меня самым счастливым человеком в мире». «Ах, да что же я боюсь и медлю? Ведь вы знаете, вы догадались, ведь вы давно знаете, что я...» Он не договорил. Нахлынувшая на него смелость вдруг исчезла. «Что вы, что такое?» — переспросила Нина с притворным равнодушием, однако голосом внезапно против ее воли задрожавшим и опуская глаза в землю. Она ждала признания в любви, которая всегда так сильно и приятно волнует сердца молодых девушек, все равно, отвечает ли их сердце взаимностью на это признание или нет. Ее щеки слегка побледнели. «Не теперь, потом когда-нибудь», — замялся Бобров. «Когда-нибудь при другой обстановке я вам это скажу. Ради бога, не теперь», — добавил он умоляюще. «Ну хорошо, все-таки почему же вы рассердились?» «Потому что после этих нескольких минут я вошел в столовую в самом, ну как бы это сказать, в самом растроганном состоянии. И когда я вошел, то вас неприятно поразил разговор о доходах Квашнина?» Догадалась Нина с той внезапной инстинктивной проницательностью, которая иногда осеняет даже самых недалеких женщин. «Да? Я угадала?» Она повернулась к нему и опять обдала его глубоким ласкающим взором. «Ну, говорите откровенно, вы ничего не должны скрывать от своего друга». Когда-то месяца 3 или 4 тому назад, во время катания по реке большим обществом, Нина, возбужденная и разнеженная красотой теплой летней ночи, предложила Боброву свою дружбу навеки вечные. Он принял этот вызов очень серьезно и в продолжении целой недели называл ее своим другом, так же, как и она его. И когда она говорила ему медленно и значительно со своим обычным томным видом «мой друг», то эти два коротеньких слова заставляли его сердце биться крепко и сладко. Теперь он вспомнил эту шутку и отвечал со вздохом: «Хорошо, мой друг, я вам буду говорить правду, хотя мне это немного тяжело. По отношению к вам я вечно нахожусь в какой-то мучительной двойственности. Бывают минуты в наших разговорах, когда вы одним словом, одним жестом, даже одним взглядом вдруг сделаете меня таким счастливым. Ах, разве можно передать такие ощущения словами? Скажите только, замечали ли вы это?» «Замечала», — отозвалась она почти шепотом и низко с лукавой дрожью в ресницах опустила глаза. «А потом, потом вдруг, тотчас же на моих глазах вы превращались в провинциальную барышню с шаблонным обиходом фраз и какой-то заученной манерностью во всех поступках. Не сердитесь на меня за откровенность. Если бы это не мучило меня так страшно, я не говорил бы. Я и это тоже заметила. Ну вот видите, я ведь всегда был уверен, что у вас отзывчивая, нежная и чуткая душа. Отчего же вы не хотите всегда быть такой, как теперь?» Она опять повернулась к Боброву и даже сделала рукой такое движение, как будто бы хотела прикоснуться к его руке. Они в это время ходили взад и вперед по свободному концу платформы. «Вы не хотели никогда меня понять, Андрей Ильич», — сказала она с упреком. «Вы нервны и нетерпеливы. Вы преувеличиваете все, что во мне есть хорошего, но зато не прощаете мне того, что я не могу же быть иной в той среде, где я живу. Это было бы смешно, это внесло бы в нашу семью несогласие. Я слишком слабая и, надо правду сказать, слишком ничтожна для борьбы и для самостоятельности. Я иду туда, куда идут все. Гляжу на вещи и сужу о них, как все. И вы не думайте, чтобы я не сознавала своей обыденности. Но я с другими не чувствую ее тяжести. А с вами я всякую меру теряю, потому что...» Она запнулась. «Ну да все равно. Потому что вы совсем другой. Потому что такого, как вы, человека, я никогда еще в жизни не встречала». Ей казалось, что она говорит искренне. бодрящая свежесть осеннего воздуха, вокзальная суета, сознание своей красоты, удовольствие чувствовать на себе влюбленный взгляд Боброва — все это наэлектризовало ее до того состояния, в котором истеричные натуры лгут так вдохновенно, так пленительно и так незаметно для самих себя. С наслаждением, любуясь собой в новой роли девицы, жаждущей духовной поддержки, она чувствовала потребность говорить Боброву приятное. «Я знаю, что вы меня считаете кокеткой. Пожалуйста, не оправдывайтесь. И я согласна, я даю повод так думать. Например, я смеюсь и болтаю часто с Миллером. Но если бы вы знали, как мне противен этот вербный херувим или эти два студента. Красивый мужчина уже потому одному неприятен, что вечно собой любуется. Поверите ли, хотя это может быть и странно, но мне всегда были особенно симпатичны некрасивые мужчины». При этой милой фразе, произнесенной самым нежным тоном, Бобров грустно вздохнул. Увы, он уже не раз из женских уст слышал это жестокое утешение, в котором женщины никогда не отказывают своим некрасивым поклонникам. «Значит, и я могу надеяться заслужить когда-нибудь вашу симпатию?» — спросил он шутливым тоном, в котором, однако, явственно прозвучала горечь насмешки над самим собой. Нина быстро спохватилась. «Ну вот какое вы право! С вами нельзя разговаривать! Зачем вы напрашиваетесь на комплименты, милостивый государь? Стыдно!» Она сама немного сконфузилась своей неловкостью и, чтобы переменить разговор, спросила с игривой повелительностью. «Ну-с, что же вы это собирались мне сказать при другой обстановке? Извольте немедленно отвечать!» «Я не знаю, не помню», — замялся расхоложенный Бобров. «Я вам напомню, мой скрытный друг. Вы начали говорить о вчерашнем дне, потом о каких-то прекрасных мгновениях, потом сказали, что я, наверное, давно уже заметила. Ну что, вы этого не докончили?» «Извольте же говорить теперь, я требую этого, слышите?» Она глядела на него глазами, в которых сияла улыбка, лукавая и обещающая, и нежная в одно и то же время. Сердце Боброва сладко замерло в груди, и он почувствовал опять прилив прежней отваги. «Она знает, она сама хочет, чтобы я говорил», — подумал он, собираясь с духом. Они остановились на самом краю платформы, где совсем не было публики. Оба были взволнованы, Нина ждала ответа, наслаждаясь остротой затеянной ею игры. Бобров искал слов, тяжело дышал и волновался. Но в это время послышались резкие звуки сигнальных рожков, и на станции поднялась суматоха. «Так слышите же? Я жду!» — шепнула Нина, быстро отходя от Боброва. «Для меня это гораздо важнее, чем вы думаете». Из-за поворота железной дороги выскочил окутанный черным дымом курьерский поезд. Через несколько минут, громыхая на стрелках, он плавно и быстро замедлил ход и остановился у платформы. На самом конце его был прицеплен длинный, блестящий свежей синей краской служебный вагон, к которому устремились все встречающие. Кондуктора почтительно бросились раскрывать дверь вагона, из нее тотчас же выскочила, с шумом развертываясь, складная лестница. Начальник станции, красный от волнения и беготни, с перепуганным лицом торопил рабочих с оцепкой служебного вагона. Квашнин был одним из главных акционеров Энской железной дороги и ездил по ее ветвям с почетом, какого не всегда удостаивалось даже самое высшее железнодорожное начальство. В вагон вошли только Шелковников, Андреа и двое влиятельных инженеров-бельгийцев. Квашнин сидел в кресле, расставив свои колоссальные ноги и выпятив вперед живот. На нем была круглая фетровая шляпа, из-под которой сияли огненные волосы, бритое, как у актера, лицо с обвисшими щеками и тройным подбородком, испещренное крупными веснушками, казалось заспанным и недовольным. Губы складывались в презрительную кислую гримасу. При виде инженеров он с усилием приподнялся. «Здравствуйте, господа», — сказал он сиплым басом, протягивая им поочередно для почтительных прикосновений свою огромную пухлую руку. «Ну-с, как у вас на заводе?» Шелковников начал докладывать языком служебной бумаги. «На заводе все благополучно, ждут только приезда Василия Терентьевича, чтобы в его присутствии пустить доменную печь и сделать закладку новых зданий. Рабочие и мастера наняты по хорошим ценам. Наплыв заказов так велик, что побуждает как можно скорее приступить к работам». Квашнин слушал, отворотясь лицом к окну, и рассеянно разглядывал собравшуюся у служебного вагона толпу. Лицо его ничего не выражало, кроме брезгливого утомления. Вдруг он прервал директора неожиданным вопросом.
«Послушайте, кто эта девочка?»
Шелковников заглянул в окно.
«Ну вот это, с желтым пером на шляпе!»
Нетерпеливо показал пальцем Квашнин. «Ах, это!» — встрепенулся директор и, наклонившись к уху Квашнина, прошептал таинственно по-французски. «Это дочь нашего заведующего складом. Его фамилия Зиненко». Квашнин грузно кивнул головой. Шелковников продолжал свой доклад, но принципал опять перебил его.
«Зиненко, Зиненко», — протянул он задумчиво и не отрываясь от окна. «Зиненко, кто же это такой Зиненко? Где я эту фамилию слышал? Зиненко».
«Он у нас заведует складом», — почтительно и умышленно бесстрастно повторил Шелковников. «Ах, вспомнил», — догадался вдруг Василий Терентьевич. «Мне о нем в Петербурге говорили. Ну-с, продолжайте, пожалуйста».
Нина безошибочным женским чутьем поняла, что именно на нее смотрит Квашнин и о ней говорит в настоящую минуту. Она немного отвернулась, но лицо ее, разрумянившееся от кокетливого удовольствия, все-таки было со всеми своими хорошенькими родинками видно Василию Терентьевичу. Наконец доклад окончился, и Квашнин вышел на площадку, устроенную в виде просторного стеклянного павильона сзади вагона. Это был момент, для увековечения которого, как подумал Бобров, не хватало только хорошего фотографического аппарата. Квашнин почему-то медлил сходить вниз и стоял за стеклянной стеной, возвышаясь своей массивной фигурой над теснящейся около вагона группой, с широко расставленными ногами и брезгливой миной на лице, похожей на японского идола грубой работы. Эта неподвижность патрона, очевидно, коробила встречающих. На их губах застыли, сморщив их, заранее приготовленные улыбки, между тем, как глаза, устремленные вверх, смотрели на Квашнина с подобострастием, почти с испугом. По сторонам дверцы застыли в солдатских позах молодцеватые кондуктора. Заглянув случайно в лицо опередившей его Нины, Бобров с горечью заметил и на ее лице ту же улыбку и тот же тревожный страх дикаря, взирающего на своего идола. Неужели же здесь только бескорыстное почтительное изумление перед 300 тысячами годового дохода? Подумал Андрей Ильич, что же заставляет всех этих людей так униженно вилять хвостом перед человеком, который даже и не взглянет на них никогда внимательно? Или здесь есть какой-нибудь недоступный пониманию психологический закон подобострастия? Постояв немного, Квашнин решил двинуться и, предшествуемый своим животом, поддерживаемый бережно под руки поездной прислугой, спустился по ступеням на платформу. На почтительные поклоны, быстро расступившейся перед ним вправо и влево толпы, он, небрежно кивнув головой, выпятив вперед толстую нижнюю губу, и сказал гнусаво: «Господа, вы свободны до завтрашнего дня». Не дойдя до подъезда, он знаком подозвал к себе директора. «Так вы, Сергей Валерьянович, представьте мне его», — сказал он вполголоса.
«Зиненку?» — предупредительно догадался Шелконников.
«Ну да, черт возьми!» — внезапно раздражаясь, буркнул Квашнин. «Только не здесь, не здесь!» — остановил он за рукав устремившегося было директора. «Когда я буду на заводе?»